Глава 32. Дела государственные и дела семейные. Выйдя из Бастилии, герцог отвез Элен к ней домой и пообещал приехать, как обычно, между 8 и 10 часами вечера. Элен была бы еще больше благодарна за это обещание, если бы знала, что в этот вечер его высочество дает в замке Монсо большой костюмированный бал. Вернувшись в Пале-Рояль, герцог спросил Дюбуа. Ему ответили, что он работает у себя в кабинете. Герцог быстро по своей привычке поднялся по лестнице и вошел в комнаты, не желая, чтобы о нем докладывали. Дюбуа действительно работал за столом, причем с таким усердием, что не слышал, как вошел герцог, и тот, тихонько притворив дверь, подкрался на цыпочках и поглядел из-за спины аббата, что он так увлеченно пишет. Аббат составлял что-то вроде таблицы, в которой значились какие-то имена с подробными указаниями в скобках против каждого имени. «Какой черт это тут делаешь, аббат?» – спросил регент. «А, это вы, монсеньор? Прошу прощения, я не слышал, как вы вошли». «Иначе бы я...» «Я тебя спрашиваю не об этом», – сказал регент. «Я спрашиваю, что ты делаешь?» «Я подписываю извещение о похоронах наших бретонских друзей. Но ведь их судьба еще не решена. Ты безумно торопишься. И приговор...» «Я знаю приговор. Так его уже вынесли?» «Нет, но я продиктовал его судьям перед их отъездом». «То, что вы делаете, аббат, просто омерзительно. Но узнаете ли, монсеньор, вы невыносимы. Занимайтесь семейными делами, а государственные предоставьте мне». «Семейными делами? А что до этих дел? Тут я покладись, ей-богу. Или вам уже вовсе трудно угодить? Вы рекомендуете мне господина Гастона де Шанле. И по вашей рекомендации я ему сделал из Бастилии райский уголок. Еда прекрасная, великолепные мессы, любезнейший комендант. Позволяю делать дыры в полах и вынимать камни из стен. А ремонт их обходится нам весьма недешево. С тех пор, как он туда попал, у всех вокруг праздник. Дюмениль целый день болтает через каминный дымоход. Мадемуазель Делане удит рыбку из окна. Помпадур пьет шампанское. Плод до Лаваля, который 3 раза в день, промывает себе желудок, как только он не лопнет. Тут я ничего не говорю, это ваши семейные дела. Но там, в Британии, там вам делать нечего, монсеньор. Я вам запрещаю вмешиваться в это дело. Если, конечно, что весьма возможно, вы там не понаделаете еще 25 неведомых дочерей. Дюбуа, ты мерзавец. Вы полагаете, что назвав меня по имени и добавив к этому имени эпитет мерзавец, вы все сказали? Прекрасно. Я мерзавец, если вам так нравится. Но без этого мерзавца вас бы уже убили.
Ну и что? Ну и что? И это государственный муж.
Ну что же, меня после этого, может быть, повесили бы. И это соображение тоже нужно принимать во внимание. Госпожа де Ментенон стала бы регеншей Франции. Хороша штучка.
Ну и что?
И подумать только, что подобные наивные глупости произносит правитель-философ. О, Марк Аврелий! Кажется, это он сказал эту нелепость, монсеньор. Populus esse demum felices, si reges philosophi forent aut philosophi reges. Вот вам и пример. Говоря все это, Дюбуа продолжал писать.
«Дюбуа, — сказал регент, — ты не знаешь этого юноши».
«Какого юноши?» «Шевалье. Неужто? Ну, вы его представьте мне, когда он станет вашим зятем. Это будет завтра, Дюбуа. Аббат в изумлении обернулся и, облокотившись на ручку кресла, вытаращил на регента свои маленькие глазки. «Монсеньор, вы не сошли с ума?» — спросил он.
«Нет, он человек порядочный, а порядочные люди — редкость. Тебе это известно лучше, чем кому-нибудь».
«Порядочный человек? Позвольте вам сказать, монсеньор, что вы весьма своеобразно понимаете порядочность».
«Да, во всяком случае, я не думаю, что мы с тобой понимаем ее одинаково».
«А что он такого сделал, этот порядочный человек? Отравил кинжал, которым собирался вас заколоть?»
«Ну, тут уж ничего не скажешь, он не просто порядочный человек, а настоящий святой. У нас уже есть святой Жак Клеман, святой Равальяк, а вот святого Гастона в наших святцах явно не достает.
Быстренько, монсеньор, обратитесь к папе. И раз вы уже не хотите у него просить кардинальской шапки для своего министра, попросите его канонизировать вашего убийцу, и первый раз в жизни вы поступите логично».
«Дюбуа, говорю тебе, что мало людей способны сделать то, что сделал этот молодой человек».
«Дьявольщина. К счастью, да. Наберись таких десяток на всю Францию, объявляю вам, монсеньор, что подам в отставку».
«Я говорю не о том, что он собирался сделать, — сказал герцог, — а о том, что он сделал.
А что же он такого сделал? Говорите же, я слушаю. Я жду, чтоб меня просветили».
«Ну, прежде всего, он сдержал клятву, которую дал Д'Аржансону».
«О, в этом я не сомневаюсь. Этот юноша своему слову верен. И кабы не я, он сдержал бы и то слово, которое дал Панкалеку, Монлуи, Талуэ и Куидику, и так далее, и так далее».
«Да, но сдержать второе слово было труднее. Он обещал не рассказывать о приговоре никому, и своей возлюбленной он об этом не рассказал, а вам».
«Мне да, потому что я ему сообщил, что все знаю, и отрицать бесполезно». «Тогда он запретил что-нибудь просить для него у регента, желая получить, как он выразился, только одну милость».
«И какую же?»
«Жениться на Элен, чтобы оставить ей свое состояние и имя».
«Прекрасно! Оставить имя и состояние вашей дочери. Вежлив же ваш зять. Ты забыл, что для него это тайна.
Кто знает?»
«Уж не знаю, Дюбуа, чем омыли твои руки в день, когда ты появился на свет, но знаю, что ты пачкаешь все, чего касаешься».
«Кроме заговорщиков, монсеньор, тут, мне кажется, напротив, я все прекрасно чищу. Поглядите на Соломара, а? Как вымыто! Дюбуа тут, Дюбуа там. Я надеюсь, что аптекарь сделал Франции хороший клестир и вымыл из нее всю Испанию.
Ну и с Оливаресом будет то же, что с Соломары.
Вот еще Британь застряла в глотке. Пропишем хорошенькое лекарство Британии, и все кончено».
«Дюбуа, ты насмехаешься над Евангелием».
«Я с этого начал, монсеньор». Регент встал.
«Ну-ну, монсеньор, — сказал Дюбуа, — я не прав. Я забыл, что вы еще не ели. Каков же конец этой истории?»
«А конец таков, что я обещал и спросить разрешение регента, и регент его даст».
«Регент сделает глупость».
«Нет, сударь, он искупит свою вину».
«Ну, совсем хорошо. Нам только того и не хватает, чтобы вы были должны загладить вину перед господином де Шанле. Не перед ним, а перед его братом. Еще того не лучше. Не молодец, а ягненок из басни Ла Фонтена. А брату то этому вы что сделали?
Я у него похитил женщину, которую он любил».
«Какую женщину?»
«Мать Элен».
«Да,
Это вы плохо сделали, потому что если бы вы ему ее оставили, мы бы не имели сейчас этого скверного дела на руках. Но мы его имеем, и нам нужно с ним разобраться как можно лучше. А над чем я работаю? И когда же венчание, монсеньор? Завтра. В часовне Пале-Рояле вы будете в рыцарском орденском одеянии и осените голову вашего зятя возложением обеих рук, а не одной, как положено, поскольку он не наложил руки на вас. И все будет как нельзя более трогательно. Нет, это будет совсем не так. Они повенчаются в Бастилии, а я буду в часовне, где они не смогут меня увидеть. Ну что же, монсеньор, прошу у вас разрешения присутствовать при венчании. Я хочу его видеть. Говорят, подобные вещи умягчают душу. Ну уж нет, ты будешь меня стеснять. Твоя мерзкая физиономия меня выдаст. Но ваше прекрасное личико еще легче узнать, монсеньор, сказал, поклонившись Дюбуа. В Бастилии есть портреты Генриха IV и Людовика XIV. Весьма лестно для меня. Монсеньор уже уходит. «Да, я пригласил прийти Делане, коменданта Бастилии, да. Идите, монсеньор, идите. Кстати, ты будешь сегодня вечером в Монсо?» «Может быть. А маскарадный костюм у тебя есть?» «У меня есть костюм Ла Жанкьера. Тссс! Он годится для бочки Амуры и на паромной улице. Монсеньор забывает Бастилию, где он тоже пользуется заметным успехом. Уж не говоря о том, — добавил со своей обезьяньей улыбкой Дюбуа, — что еще будет? Хорошо, прощай, аббат. Прощайте, монсеньор. Регент вышел. Оставшись один, Дюбуа повертелся в кресле, почесал нос, потом улыбнулся. Это был знак, что он принял важное решение. Приняв его, он протянул руку за колокольчиком и позвонил. Вошел лакей. «Сейчас к монсеньору приедет господин Делане, комендант Бастилии», — сказал Дюбуа. «Дождитесь, когда он выйдет, и приведите его ко мне». Лакей молча поклонился и вышел. Дюбуа снова принялся за свой похоронный список. Прошло полчаса. Дверь снова отворилась, и привратник доложил о господине Делане. Дюбуа вручил ему бумагу с подробнейшими распоряжениями. «Прочтите», — сказал ему Дюбуа, — «я даю вам письменные указания, чтобы у вас не было повода не выполнить их». Делане читал бумагу, и на лице его отражалось все возраставшее изумление. «Но, сударь», — сказал он, покончив читать, — «вы хотите безвозвратно испортить мне репутацию? Чем же это? Завтра, когда узнают, что произошло. А кто об этом расскажет? Вы, что ли?» «Нет, но монсеньор будет в восторге, я за это отвечаю. Ведь я комендант Бастилии. Вы хотите сохранить эту должность?» «Без сомнения. Тогда делайте то, что я приказал. Однако, когда ты надзираешь, трудно закрыть глаза и заткнуть уши. Дорогой комендант, тогда загляните в камин у господина Дюминиля, осмотрите потолок у господина Помпадура и проверьте клизмы господина Лаваля». «Что вы говорите, сударь, возможно ли? Но вы рассказываете о вещах мне совершенно неизвестных. Доказательство тому, что я лучше вас знаю о делах Бастилии, а если я расскажу вам о некоторых из них, известных вам, вы еще больше удивитесь». «Что такого вы могли бы мне рассказать?» — спросил совершенно смешавшись комендант. «Я мог бы вам рассказать о том, что ровно неделю назад одно из должностных лиц Бастилии, причем из самых высокопоставленных, получило из рук в руки 50 тысяч ливров, чтобы впустить в тюрьму двух торговок галантереи. Сударь, это были... Я знаю, кто это был. Что они собирались там делать и что сделали? Это были мадмуазель де Валуа и мадмуазель де Шароле. Что собирались делать? Собирались повидать герцога Ришелье. Что делали? До полуночи грызли конфеты в угловой башне и намереваются прийти туда и завтра. Причем настолько в этом уверены, что мадмуазель де Шароле предупредила об этом господина Ришелье. Делане побледнел. «Так вот», — продолжал Дюва, — «как вы думаете, если я расскажу подобные вещи регенту, который, как вы знаете, очень любит скандальные истории, долго ли некий господин Делане будет оставаться комендантом Бастилии? Но я об этом не скажу ни слова. Я знаю, что люди должны помогать друг другу. Я вам помогаю, господин Делане. Помогите же и вы мне». «К вашим услугам», — сказал комендант. «Итак, решено. И к моему приходу все будет готово?» «Обещаю вам, сударь. Но монсеньору ни слова». «О чем речь? Прощайте, господин Делане». И Делане вышел, пятясь и беспрерывно кланяясь. «Прекрасно!» — воскликнул Дюба. «А теперь посмотрим, кто кого. Монсеньор, и когда завтра вы захотите обвенчать свою дочь, вам будет недоставать только одного — зятя». Только Гастон передал Деменюле письмо мадемуазель Делане, как в коридоре раздались шаги. Гастон поспешил предупредить шевалье, чтобы тот не говорил ни слова. Постучал ногой в пол, чтобы помпадур был осторожен. Погасил свет и бросил камзол на стул, как будто начал раздеваться на ночь. В эту минуту дверь отворилась, и вошел комендант. Поскольку он обычно не навещал узников в такое время, Гастон бросил на него быстрый вопрошающий взгляд, и ему показалось, что тот смущен. Более того, он, казалось, хотел остаться с Гастоном наедине и взял лампу из рук стражника, который ее принес. Шевалье заметил, что когда комендант ставил ее на стол, рука его дрожала. Надзиратели ушли, но узник заметил, что у дверей остались два солдата. Он вздрогнул. В этих молчаливых приготовлениях он чувствовал что-то зловещее. «Шевалье», — сказал комендант, — «вы мужчина и просили меня обращаться с вами как с мужчиной. Сегодня вечером я узнал, что вам вчера огласили приговор. И вы пришли сказать мне, сударь», — сказал Гастон с мужеством, которое всегда проявлял перед лицом опасности. «Вы пришли сказать мне, что час моей казни настал?» «Нет, сударь, но я пришел сказать, что он близится. И когда будет совершена казнь?» «Я могу сказать вам правду, шевалье?» «Буду вам признателен, сударь. Завтра на рассвете». «И где?» «Во дворе Бастилии». «Спасибо, сударь, но у меня была одна надежда». «Какая?» «Что перед смертью я стану мужем девушки, которую вы сегодня приводили ко мне на свидание». «Господин Д'Аржансон обещал вам эту милость?» «Нет, сударь. Он только взялся просить об этой милости для меня у короля?» «Может быть, король отказал. Он никогда не дарует подобной милости?» «Редко, сударь. Но такие случаи бывали». «Сударь, я христианин», — сказал Гастон. «Надеюсь, мне пришлют исповедника. Он уже здесь. Я могу его увидеть через несколько минут. Сейчас он у вашего сообщника». «Моего сообщника? Какого сообщника?» «У капитана Ла Жанкьера». «Капитана Ла Жанкьера?» — воскликнул Гастон. «Он осужден, как и вы, и будет казнен вместе с вами». «Несчастный», — прошептал шевалье. «А я еще его подозревал». «Шевалье», — продолжал комендант, — «вы слишком молоды, чтобы умирать. Смерть не считает лет, сударь. Бог велит ей разить, и она разит. Но если можно предотвратить удар, то идти добровольно на смерть, как это делаете вы, почти что преступление. Что вы хотите сказать, сударь? Я вас не понимаю». Я хочу сказать, что господин Дорженсон, должно быть, оставил вам надежду.
Довольно, сударь, мне не в чем признаваться, и я не собираюсь ни в чем признаваться.
В эту минуту в дверь постучали, комендант пошел открыть. Это был старший надзиратель. Он обменялся с господином Делане несколькими словами. Потом комендант вернулся к Гастону. Тот стоял, держась за спинку стула, и был бледен, но спокоен.
«Сударь», — сказал ему комендант,
— «капитан Лоджанкьер просит у меня разрешения увидеться с вами последний раз».
«И вы ему отказали?» — спросил Гастон с насмешливой улыбкой.
«Нет, сударь, напротив, я разрешил это свидание в надежде, что он благоразумнее вас и просит вас прийти и договориться о показаниях, которые вы должны дать».
«Если он за этим хочет меня видеть, господин комендант, пусть ему передадут, что я отказываюсь идти к нему».
«Я вам это сказал, сударь», — живо прервал его комендант.
«Но я ничего об этом не знаю. Может быть, он просто хочет увидеться с товарищем по несчастью.
В таком случае я согласен, сударь».
«Я буду иметь честь сам сопровождать вас», — сказал, кланяясь, комендант.
«Готов следовать за вами, сударь», — ответил Гастон. Господин Делане шел первым. Гастон следовал за ним. А двое солдат, до этого стоявшие у дверей, замыкали шествие. Они прошли теми же коридорами и дворами, что и в первый раз, и оказались у казначейской башни. Господин Делане оставил часовых у дверей, а сам в сопровождении Гастона поднялся по лестнице из 12 ступеней. На лестнице их встретил надзиратель и проводил к Ла-Жанкьеру. Капитан в том же изодранном камзоле, как и в первый раз, лежал на кровати. Услышав, что отворяют дверь, он обернулся, и поскольку первым вошел господин Делане, он, естественно, увидел только его и снова принял прежнее положение.
«Я полагал, что тюремный священник у вас, капитан», — сказал господин Делане.
«Действительно, он был здесь, сударь, но я его отослал. Почему же?»
«Не люблю иезуитов. Вы что, полагаете, черт возьми, что мне нужен священник, чтобы достойно умереть?»
«Умереть достойно, сударь, не значит умереть храбро. Это значит умереть по-христиански.
Если бы я нуждался в проповеди, я бы попросил остаться здесь духовника.
Он бы справился с этим не хуже вас, но я попросил прийти господина Гастона де Шанле».
«Вот он, сударь. Я считаю своим долгом ни в чем не отказывать тем, кому уже нечего ждать».
«А вот и вы, шевалье!» — воскликнул, оборачиваясь, Ла-Жанкьер.
«Добро пожаловать!»
«Капитан», — сказал Гастон, — «я с горечью вижу, что вы отказываетесь от утешения, которое дает нам религия.
И вы туда же. Но если вы или кто-нибудь другой скажете об этом еще хоть слово, клянусь, я стану гугенотом».
«Простите, капитан», — сказал Гастон,
«но я счел своим долгом посоветовать вам сделать то, что собираюсь делать сам».
«Потому я и не сержусь на вас. Когда я буду министром, шевалье, я провозглашу свободу вероисповеданий».
«А теперь, господин Делане», — продолжал Ла-Жанкьер, почесывая нос,
«вы должны понимать, что когда людям предстоит вдвоем отправиться в столь дальнее путешествие, как мне и шевалье, то необходимо было нам побеседовать без свидетелей».
«Понимаю вас, сударь, и удаляюсь. Шевалье, вы можете остаться здесь на час. Через час за вами придут».
«Спасибо, сударь», — сказал Гастон, кланяя в знак благодарности. Комендант вышел, и Гастон услышал, как он отдает какие-то распоряжения. По-видимому, он приказал удвоить наблюдение за узниками. Гастон и Ла-Жанкьер остались одни.
«Ну так как?» — спросил капитан.
«Ну что же», — ответил Гастон, — «вы были правы. И все сказали правильно. «Да», — сказал Лажанкьер, — «я очень похож на того человека, который 7 дней ходил вокруг стены Иерусалима и кричал: «О горе!» 7 дней он так ходил и кричал, а на 7-й день камень, брошенный со стены, попал в него и убил его. Да я знаю, что вы тоже осуждены, и мы должны умереть вместе. И вам, думаю, это не совсем приятно?
Совсем неприятно, поскольку у меня есть причины дорожить жизнью.
Они всегда есть, но у меня их больше, чем у кого-либо. Тогда, друг мой, я знаю только одно средство. Признаться? Никогда. Нет, бежать со мной. Как бежать с вами? Да я... «Да, я отсюда исчезаю. И вы знаете, что наша казнь назначена на завтрашнее утро. Поэтому я исчезаю сегодня ночью. Вы бежите?» «Да, совершенно верно». «А как? Откуда?» «Откройте окно». «Открыл». «Потрясите среднюю решетку». «Боже правый! Держится? Напротив, поддается. В добрый час. Мне это стоило немалых трудов. Видит Бог». «А мне кажется, я вижу сон. Помните, вы меня спросили, не развлекаюсь ли я, как другие, и не делаю ли где-нибудь дыр? А вы мне ответили, что отвечу позже. Вот вам мой ответ, и он стоит всякого другого. Превосходно, но как спуститься? Помогите мне, в чем? Перерыть тюфяк? Веревочная лестница, совершенно верно. Но как вы ее достали?» «Получил вместе с пилкой в паштете из жаворонков еще в первый день пребывания здесь». «Капитан, вы просто великий человек. Я это знаю. Уж не считая того, что я человек добрый. Ведь я мог удрать один. И вы подумали обо мне?» «Я попросил свидания с вами, сказав, что надо договориться относительно признаний, которые хочу сделать. Я знал, что, поманив их этим, я сумею заставить их сделать глупость. Поспешим, капитан, поспешим. Тише. Наоборот, будем делать все медленно и тщательно. У нас еще целый час. Комендант ушел всего 5 минут тому назад. Да, кстати, а часовые? Ба, полная темень же. А ров с водой? Вода замерзла. А стена? Доберемся до стены, там будет видно. Привязать лестницу? Подождите, я сам проверю, крепкая ли она. Я дорожу спиной, хоть я не стройный и не хочу ломать себе шею, стараясь, чтобы ее не перерезали. Вы лучший из ныне живущих капитанов, дорогой Лажанкьер. Ба, это не первое мое дело, знаете ли, ответил Лажанкьер, проверяя последний узел на лестнице. «Вы кончили?» — спросил Гастон. «Да? Хотите, чтобы я спустился первым?» «Как вам угодно. Предпочту первым. Тогда давайте». «Здесь высоко? 15-18 футов. Пустяки». «Да, для вас ведь вы молоды, а для меня это целое дело. Поэтому прошу вас, будем осторожны. Будьте спокойны». Гастон медленно и осторожно начал спускаться первым. Лажанкьер спускался за ним, тихонько посмеиваясь. Ветер раскачивал веревочную лестницу. И каждый раз, когда капитан обдирал пальцы об стену, он произносил проклятие. «Ну и работа для преемника Ришелье и Мазарини!» — бормотал сквозь зубы Дюба. «Одно спасает, что я еще не кардинал». Гастон коснулся воды, а точнее льда. Через мгновение Лажанкьер был рядом с ним. Замерзший часовой не выходил из караулки и ничего не видел. «А теперь со мной», — прошептал Лажанкьер. Гастон последовал за ним. На другом краю рва их ждала приставная лестница. «Так у вас что, есть сообщники?» — спросил Гастон. «Черт возьми, а вы полагаете, что паштет из жаворонков ко мне сам пришел?» «А еще говорят, что из Бастилии нельзя убежать!» — радостно воскликнул Гастон. «Мой юный друг», — наставительно произнес Дюбуа, остановившись на третьей перекладине, до которой он в этот момент добрался, постарайтесь не попадать сюда второй раз без меня. Вы можете не выпутаться из этого положения столь удачно, как первый». Они продолжали подниматься на стену. По ней ходил взад-вперед часовой. Но он не только не помешал беглецам, а напротив того, протянул Жан-Пьеру руку, чтобы помочь ему взобраться. Потом уже втроем, молча и быстро, как люди, понимающие, что следует дорожить каждой минутой, они подтянули к себе лестницу и спустили ее с другой стороны. Спуск прошел столь же удачно, как и подъем. И Лажанкьер, и Гастон оказались во втором рву, замерзшим, как и первый. «А теперь, — сказал капитан, — унесем лестницы, чтобы не подводить беднягу, который нам помог». «Так мы свободны? — спросил Гастон. — Почти, — ответил Лажанкьер. Это известие удвоило силы Гастона. Он взял лестницу на плечо и понес. «Вот дьявол! Кажется мне, шевалье, покойный Геркулес просто ребенок рядом с вами!» — ухмыльнулся капитан. «О, сейчас я бы и Бастилию поднял!» — ответил Гастон. Шагов 30 они прошли в молчании и очутились в переулке Сент-Антуанского предместья. Хотя была еще половина 10 вечера, улицы были пусты, потому что дул сильный ветер. «А теперь, дорогой шевалье, — сказал Лажанкьер, — окажите мне любезность пройти со мной до угла предместья. С вами хоть ват?» «Нет, прошу вас, не надо так далеко. Сейчас, для большей безопасности, мы двинемся в разные стороны». «А что это за карета? — спросил Гастон. — Моя карета». «Ваша? Ну да, моя. Чума мне на голову, дорогой капитан. Карета четверяков, вы путешествуете как принц». «Это тройка, шевалье, потому что одна лошадь ваша». «Как вы даете мне лошадь? Черт возьми, и это еще не все. Как не все? Ведь у вас нет денег». «Да, при обыске у меня отобрали все, что при мне было. Вот кошелек, а в нем 50 луидоров. Но, капитан, будет вам. Это испанское золото, берите». Гастон взял кошелек, один из форейтеров подвел ему лошадь. «А теперь, — спросил его, — куда вы направитесь? В Британь присоединиться к друзьям?» «Вы с ума сошли, шевалье. Они приговорены, как и мы, и дня через 2-3, наверное, их казнят». «Да, вы правы, — задумчиво произнес Гастон. — Отправляйтесь во Фландрию, — посоветовал Лажанкьер. — Во Фландрию отправляйтесь, это прекрасная страна. Через 15-18 часов вы уже будете на границе». «Да, — мрачно ответил Гастон, — я знаю, куда направиться». «Поехали, дорогой мой, — сказал Дюбуа, садясь в карету. — Ветер просто адский». «Будь добрый, — ответил Гастон. Они последний раз пожали друг другу руки и разъехались в разные стороны.